Инспирия.
Сьюзен Абульхава. Жестокому миру вопреки. В память о Мэйм Ламбет, женщине моей жизни, и об Амине Абульхава, женщине, которую я всегда ждала. Часть первая. Кувейт. Куб. Восток. Я живу в Кубе. Тут гладкие серые стены из шлакоблока, на которых я царапаю, чем придется. Раньше ногтями, теперь карандашами, поскольку охранники приносят мне кое-какие передачки. Свет проникает через маленькое стеклоблочное окно у самого потолка, куда добираются только соседствующие со мной многоногие ползучие существа. Я прикипела к паукам и муравьям, которые соорудили для себя отдельные доминионы и умудряются не пересекаться друг с другом на 9 квадратных метрах нашей общей вселенной. Свет застенного мира от солнца, луны и звезд, или, может быть, просто люминесцентных ламп, точно не знаю, проходит сквозь рельеф стекла и ложится на стену красными, желтыми, синими и фиолетовыми узорами. Иногда по бликам скользят тени от ветвей деревьев, проходящих мимо животных, вооруженных охранников, а, возможно, и других заключенных. Однажды я попыталась дотянуться до окна. Я составила все, что у меня было, к изголовью кровати. Тумбочку, маленькую коробку с туалетными принадлежностями и 3 книги, которые мне дали охранники. Список Шиндлера «Как стать счастливым» и «Всегда будьте благодарны» на арабском. Хотя я вытянулась на этой куче во весь рост, достать смогла только до паутины. Когда у меня еще были крепкие ногти и весила я больше, чем сейчас, то пыталась отмечать время, как это делают заключенные, каждый день по 1 черточке на стене, группами по 5. Но вскоре я поняла, что фазы света и тьмы в Кубе не совпадают со сменой дня и ночи во внешнем мире. Это принесло облегчение, потому что следить за жизнью вне Куба стало мне в тягость. Отказ от необходимости вести календарь помог мне понять, что время нереально. В нем нет смысла, если ничего не ждать и ни на что не надеяться. Таким образом, Куб — пространство, лишенное времени. Вместо этого в нем есть зияющий простор чего-то безымянного, утратившего настоящее, будущее и прошлое, которые я заполняю воспоминаниями из жизни или фантазиями о ней. Иногда ко мне приходят люди. Их тела и речь передают атмосферу того привычного мира, в котором времена года и погодные условия сменяют друг друга. Автомобили, самолеты, лодки и велосипеды перевозят людей с места на место, в котором все собираются поиграть, поесть, поплакать или отправиться на войну. Большинство моих посетителей — белые. Пускай я не могу отличить день от ночи, по ним можно легко определить время года. Летом и весной их напитанная солнцем кожа сияет. Они дышат легко и приносят с собой настроение всеобщего цветения. Зимой они бледные и унылые, с потухшими взглядами. До того, как у меня поседели волосы, посетителей было еще больше. В основном это были бизнесмены из тюремной индустрии, и такое бывает, которые приходили осмотреть Куб. Эти элегантно одетые вуайеристы всегда вызывали у меня чувство опустошенности. Репортеры и правозащитники все еще приходят, хотя уже не так часто. После визита Лены и той европейки у меня некоторое время не было посетителей. Когда европейка, на вид чуть за 30, пришла взять интервью, охранник позволил мне остаться на койке, вместо того, чтобы приковывать меня к стене. Я не помню, была она репортершей или правозащитницей. Возможно, она была писательницей. Я оценила, что она привела с собой переводчицу, молодую палестинку из Назарета. Некоторые посетители даже не думали об этом и рассчитывали, что я буду говорить по-английски. Я, конечно, могу, но английская речь мне нелегко дается, и я не собираюсь оказывать им такую любезность. Ее интересовала моя жизнь в Кувейте и сексуальный опыт. Все они хотят услышать историю моей киски. Они слишком много себе позволяют. Переходят на фамильярный тон, хотя никто не давал им на это права. Она спросила, правда ли я была проституткой. «По-вашему, проституция как-то связана с сексуальным опытом?» — спросила я. На ее лице промелькнуло секундное замешательство. «Нет, конечно, нет», — наконец ответила она. «Давайте перейдем к следующему вопросу». Она была высокой, ее каштановые волосы небрежно собраны на затылке. Джинсы, простая кремовая блузка, пиджак и удобные черные туфли. Никакой косметики. Она мне не понравилась, но понравилась переводчица, которая была невысокой и темноволосой, как и я, и носила красные кроссовки Converse с 14 черными точками на белых резиновых мысках. Одна точка, затем 9 и затем 4. 194. Код, который мы использовали для общения, обходя израильскую прослушку. Таким образом, из каждого первого, девятого и четвертого слова складывались зашифрованные послания. Так я поняла, что она была не просто переводчицей. Ее имя я запомнила — Лена. Сначала я растерялась. Метод 194 хорошо работал только с письменными сообщениями. Мы не могли считать, слушать, переводить и говорить одновременно. Потом я поняла, что Лена постукивает карандашом, когда переводит определенные слова. Должно быть, она заметила, в какой момент я это поняла, потому что слегка улыбнулась. Слова, которые она продолжала постукивать, складывались в похожие послания. «Съешь записку», «Положи бумагу в рот» и «Блокнот, еда». Интервьюерша опустила глаза, как будто не была уверена, стоит ли задавать следующий вопрос. «О чем бы вы хотели поговорить?» — спросила она. В тот день я мысленно бродила по пляжам, пустыням и торговым центрам Кувейта, стране того образца, когда жизнь была намного проще. «О Зейто Заатаре», — выпалила я. «Это палестинский хлебный соус?» — спросила она Лену. Лена кивнула, и женщина черкнула несколько слов, хотя я была уверена, что история ее не заинтересовала. Но я все равно ее рассказала. Когда мы жили в Кувейте, результаты экзамена Тауджихи выпускников средней школы всегда публиковались в газетах, и палестинцы каждый год входили в десятку лучших выпускников. Кувейцы были особенно встревожены в том году, когда в пятерку лидеров вошли только палестинцы. И начали распространять слухи о том, что палестинцы такие умные, потому что едят так много зейто-заатара. Вся страна пустилась в марафон по поеданию зейто-заатара. Свежие поставки заатара тут же сметали с полок. Я рассмеялась. Европейка ёрзала, слушая, как Лена переводит. Не обращая внимания на ее растущее нетерпение, я продолжила. Я-то знала, что это все неправда, потому что ела много заатара, но в школе никогда хорошо не училась. В 9 классе меня оставили на 2-й год за неуспеваемость по религии и математике. В том же году моему брату, Джихаду, предложили пропустить 4-й класс и перейти сразу в 5-й. Пусть это и были относительно счастливые времена, теперь вспоминать их было больно. Мне хотелось сказать юной себе: «Ты достойна, умна и способна учиться, хоть весь мир твердит тебе обратное». Европейка попыталась прервать меня, но я продолжила. Какое-то время я старалась хорошо учиться и просила младшего брата меня подтягивать. Но если в школе все поголовно считают тебя тупицей, сколько ни бейся, их не переубедить. «Ваш брат, я читала, что он был...» Я не дала ей закончить. «Мой брат и есть невероятно умный», — сказала я. Она опустила взгляд в свой блокнот, хотя ничего в нем и не записала. Я знала, что ее не интересуют эти детские воспоминания. «Мне все равно, что вы там прочитали о брате. Джихад был нежным и ранимым. Когда он учился в средней школе, я узнала, что двое мальчишек издевались над ним. Я собрала всю свою банду подружек, и мы устроили им настоящую засаду за школьными воротами. После этого Джихад еще больше зауважал меня. Однажды летом...» Европейка подняла руку. Взглянув на свои записи, она прикрыла вопросы ладонями, глубоко вздохнула и медленно-медленно моргнула, словно дышала веками, после чего сказала: «Я где-то читала, что вы подверглись групповому изнасилованию в ночь, когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт». Я приподняла бровь, что, по-видимому, смутило ее. Краем глаза я заметила, как уголки губ Лены едва заметно приподнялись. Женщина продолжила. «Я могу только представить себе ужас той ночи, и мне жаль, что я заговорила об этом». «Почему вы считаете нормальным спрашивать меня о таких вещах?» Лена поколебалась, но добросовестно перевела. Женщина начинала закипать.
«Вы согласились дать интервью, поэтому-то я и задаю вопросы»,
сказала она и сделала паузу, чтобы еще раз вздохнуть, прикрыв веки. «Мне пришлось 2 месяца проходить проверку, чтобы провести с вами этот час. Я заранее согласовала все свои вопросы с властями». В последних словах почти слышалось отчаяние. Лена сказала это по-арабски, а затем попыталась сказать что-то еще взглядом. В конце концов, я ответила.
«О, но власти не согласовывали их со мной. Будьте уверены, я сделаю им выговор в связи с этой недоработкой».
Мой сарказм почти довел ее до слез, и это смягчило меня, я добавила. «Но на ваш вопрос я отвечу. Нет, я не подвергалась групповому изнасилованию в ночь, когда Саддам вторгся в Кувейт». Она выглядела разочарованной, но продолжила расспрашивать, как я оказалась вовлечена в деятельность сопротивления. Она назвала это терроризмом. Она спросила о моей тюремной камере, которую назвала «милой комнатой». Затем уточнила. «Но я знаю, что это все равно тюрьма». «Вы еврейка?» — спросила я. Она снова медленно моргнула. «Я не понимаю, какое это имеет значение».
«Это имеет значение. Я пришла сюда как профессионал, а не из-за каких-то внутренних убеждений. И все же большинство профессионалов не назвали бы это место милым», — сказала я.
Она впилась в меня взглядом. «Учитывая, что вы сделали, я считаю, что оно даже лучше, чем вы заслуживаете. Ни в одной арабской стране вам не жилось бы так хорошо. Вас бы уже давно высекли и повесили».
Она закрыла блокнот и поднялась. «Кажется, я получила все, что хотела», — сказала она, жестом приказывая охраннику выпустить их.
Охранник, который стоял над нами, следя за тем, чтобы ни европейка, ни переводчица не прикоснулись ко мне и не передали никаких предметов, защелкнул на мне настенные наручники, прежде чем открыть дверь. Женщина обернулась.
«Я просто хочу, чтобы вы знали, мои бабушка и дедушка пережили Холокост».
Закончила я за нее. Ее глаза наполнились презрением.
«Это на самом деле так. И они научили меня всегда быть справедливой. Именно за справедливостью я сюда и пришла», — сказала она.
Лена начала переводить, но я перебила ее.
«Вы пришли сюда совсем не за этим»,
— сказала я по-английски с достаточным презрением, чтобы скрыть унижение от того, что приковано к стене. Охранник приказал нам замолчать, и я была благодарна, потому что это позволило мне оставить последнее слово за собой. Этот крошечный осколок контроля значил для меня все, абсолютно все. Позже раздался свисток, оповещающий о том, что в специальное отверстие просунули мой обед. Но когда я подошла к двери, кто-то по ту сторону прошептал: «Внутри хлеба». Я забрала поднос и села на пол, отломила небольшие кусочки лепешки и осторожно заглянула внутрь, помня о камере на потолке. Там он и был, многократно сложенный листок бумаги, завернутый в пленку. Я дождалась темноты, чтобы развернуть его, вложить в одну из своих книг и притвориться, будто читаю, когда снова станет светло. «Перестань общаться с журналистами. Израиль распространяет историю о том, что мужчины-мусульмане всю жизнь издевались над тобой, а затем заставили присоединиться к террористической группировке. Власти утверждают, что Израиль спас тебя, а тюрьма дала тебе лучшую жизнь. Ты единственная заключенная, которую посещают иностранцы. Им разрешено находиться в твоей камере. Это неслыханно. Подумай об этом. Они публикуют твои фотографии в чистой камере с большим количеством книг, чтобы показать, что Израиль — доброжелательная страна даже по отношению к террористам. С твоей семьей все в порядке, они передают привет. Мы все еще боремся за то, чтобы они смогли навестить тебя. Съешь эту записку». И без подписи я поняла, что это от Джуманы. Через эту записку я, наконец, узнала, что с ней все в порядке. Я едва помнила ее лицо, но скучала по ней. Мне хотелось, чтобы она написала что-нибудь о Беляле, хотя бы какие-то новости, или просто его имя, или просто первую букву имени. Б жив и здоров. Б передает привет, или просто Б. Когда снова стемнело, я положила записку в рот, прожевала и проглотила. Я представила, как ужасно должно быть выгляжу на фотографиях в прессе. Мне не разрешают пользоваться зеркалом, но я знала, что мои волосы топорщатся без фена. Должно быть, на снимках они еще не такие седые, как сейчас. Да, я продолжаю беспокоиться о таких пустяках. Я давно не удаляла воском пушок над губой и не выщипывала густые брови. Вероятно, выгляжу я именно так, как европейцы представляют себе террористку. Неопрятной, волосатой, смуглой, уродливой. Но беспокоили меня даже не эти фотографии, а те, сделанные много лет назад в Кувейте, что публиковались в арабской прессе во время судебного процесса надо мной. Я представляла, как их видит моя семья. Наверняка это сильно ранило мою маму. Но теперь даже это меня больше не трогает. Ничто не может сохранять мягкость в заточении, даже сердце. После визита Лены и европейки у меня очень долго не было посетителей. Мои волосы отросли почти на 5 сантиметров, прежде чем я увидела другого человека, охранницу. Она вошла в куб, держа в руках блокнот и 2 механических карандаша. Она могла бы просто просунуть их в дверное отверстие, но предпочла войти, объявив об этом через динамики, чтобы я смогла закрепить на себе настенные наручники. Я подумала, не она ли подсунула мне записку. Ей не разрешалось говорить, но, по-моему, она улыбнулась, увидев, как я обрадовалась передачке, которую она оставила на кровати. Я долго боролась за то, чтобы заполучить письменные принадлежности, но теперь я задумалась, что же написать. Письмо, рассказ, дневник, может быть, стихи. Как только металлическая дверь захлопнулась, и я смогла отойти от стены, я взяла карандаш и открыла блокнот. Сейчас я смотрю на чистые страницы, пытаясь рассказать свою историю. Все, в чем я призналась Белялю, и все, что было после. Я хочу передать ее так, как это делают настоящие рассказчики, используя эмоциональные привязки. Но эмоции для меня теперь лишь слова. Воспоминания о прожитой жизни проявляются в образах, запахах и звуках, но никогда в чувствах. Я ничего не чувствую. Танцуй, рубиновая река. Я не помню, когда начала танцевать. Женщины моего поколения рождались в танце. Танцы были на всех совместных сборищах. Мы становились в круг, хлопали и пели, по очереди выходя в центр и показывая свои умения. По устремленным на меня взглядам я сразу поняла, что мой танец производил особенное впечатление. Когда играла музыка, мое тело обретало полную свободу. Я никогда не пыталась следить за движениями, а полностью отдавалась мелодии и всем тем невидимым неопознаваемым силам, которые она пробуждала. Я лишь позволяла ритму скользить по коже, овладевать дыханием. Возможно, это люди и видели, потому что через танец я была ближе всего к истинной вере. Восточный танец, который обыватели называют «танцем живота», может выглядеть выверенным и продуманным, хотя на самом деле все не так. Наш танец — это хаос и анархия. Он противоположен контролю. Главное — отказаться от власти над своим телом, дав свободу каждой косточке, связке, нерву и мышце, каждому сантиметру кожи и жировой клетке, каждому органу. Наверное, это касается любого традиционного танца, но мне известны лишь ритмы Леванта, Вавилона, Халиджа из Северной Африки. Эта музыка укоренялась во мне, пока я взрослела, и теперь навечно поселилась в моих костях. Песни «Ум-Кульсум», «Жалобный плач Нея», «Мелодия кануна» или «Надтреснутое гудение уда» — звуки моей жизни. Они эхом раздаются во мне, преодолевая время, рассказывая истории, созданные этими древними инструментами. Как бы сильно я не любила звучание Индии, богатые звуки ситара и тонкий голосок тумби, или глубокую перкуссию и многослойные ритмы африканских барабанов, или пронзительный перезвон ксилофона. Хотя все это и волнует мое тело, но не достигает тех глубинных течений, что уносят мое сознание, потому что это звуки других народов и историй, которые я услышала только во взрослом возрасте. Музыка подобна речи. Она — неотделимая часть культуры. Если не выучить язык в раннем возрасте, его слова навсегда останутся искаженными акцентом, несущим в себе отпечаток другого мира. Неважно, как хорошо ты запомнишь лексику и грамматику, как сильно полюбишь интонации нового языка. Вот почему иностранные танцовщицы живота меня всегда раздражали. Меня оскорбляет использование нашей музыки в качестве подспорья, чтобы вертеться, трястись и прыгать. Восточная музыка — это звучание меня самой, а танец — единственная нация, к которой я когда-либо хотела принадлежать, единственная религия, которую я исповедую. Когда я вижу, как женщины исполняют танец живота под музыку, которую они не понимают, в одежде людей, которых они не знают или, что еще хуже, презирают, я чувствую, что они колонизируют меня и всех арабских женщин, хранительниц наших традиций и наследия. История моей жизни началась в двухкомнатной квартире в Хавалле, кувейтском гетто, где после Нагбы поселились палестинские беженцы. Хотя я выросла на историях о Палестине, в политике не разбиралась и вникнуть не стремилась, пускай отец возил нас туда каждый год, чтобы обновить документы. В моем юном сознании Палестина оставалась страной давнего прошлого, далеким местом, где когда-то жила моя бабушка. Как-то раз в четвертом классе Гамиля, моя одноклассница-египтянка, поддразнила меня, сказав: «Все палестинцы глупые, поэтому евреи и украли вашу страну». Я дернула ее за косы, повалила на землю и как следует ей наваляла. После этого меня отстранили от занятий, заклеймив драчуньей. Это был один из немногих случаев, когда Ситти Васфия сказала, что гордится мной. Никто в школе больше не осмеливался меня задевать. До Беляля я никому не признавалась, что побила Гамилю только для того, чтобы меня отстранили накануне национального школьного экзамена. Мой уровень знаний был далек от идеала. Я боялась, что вскроется моя тупость. До этого я держалась лишь за счет списывания на контрольных, быстро запоминая ответы, и потому что хорошо дралась. А когда мой брат Джихад достиг в учебе моего уровня, то он стал меня подтягивать. Он занимался со мной украдкой и часто говорил, что я правда умная. Благодаря его поддержке я начала читать стихи и со временем могла наизусть рассказать некоторые величайшие и наиболее эротичные истории из арабской любовной поэзии. Именно благодаря этому я овладела письмом. У мамы была коробочка с черно-белыми фотографиями, сделанными во времена ее жизни в Хайфе. Ее семья была состоятельной, но европейские евреи украли все, когда завоевали Палестину в 1948 году, вплоть до мебели, книг и банковских счетов. В одночасье члены ее семьи остались без гроша за душой, а позже разъехались по разным уголкам земного шара или умерли. Она не любила рассказывать об этом. «Зачем бередить старые раны?» — обычно говорила она, но не в тот раз, когда я пересказала ей слова Гамили. Она позвонила маме Гамили и сказала, что ей лучше держать ее длинный египетский язык за зубами, если она не хочет, чтобы его отрезали. «Лучше замолкни, женщина, когда в следующий раз вздумаешь заговорить о Палестине, или я заткну тебе рот своей туфлей», — кричала она в трубку. Я пришла в восторг, услышав, как моя мама ругает мать Гамили, и не могла перестать хихикать. Ситти Васфия, Хаджа Ум Набиль, моя бабушка по отцу, жила с нами. В отличие от мамы, она никогда по-настоящему не покидала свою деревню в Палестине. Как и я сейчас в Кубе, вспоминаю родные места, бабушка мысленно бродила по Айн-ас-Султану. Она надоедала нам рассказами о своем детстве и о незнакомых людях. Она была уверена, что когда-нибудь мы вернемся. «Это древнейший город в мире, глупая ты корова», — говорила она мне. «Очень древний, даже древнее Иерихона. Если бы ты хорошо училась в школе, то знала бы это».